Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭУС.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами, как всегда, «Формула семьи». 2 часа дня. Мы по-прежнему с вами ежедневно, еженедельно. Сегодня у нас Татьяна Горбачева, наш постоянный вторничный эксперт, и Эльвира Чепенко, ведущая программы. Мы сегодня поговорим на очень интересную тему. А, да, я забыла сказать, что сегодня 1 марта. 1 марта, весна наступила. Все будем радоваться скоро теплу и солнцу. Я прям, мне кажется, больше всех этого жду. Ну так вот, сегодняшняя тема. Татьяна, какая у нас сегодня тема?
Мы сегодня поговорим о том, что единство в семье – это вовсе не однообразие. Будем говорить на тему того, как это на практике работает, потому что это такая глубокая философская концепция, но нас большей части интересует, как это бывает в жизни, как об этом бывает в каждодневном таком общении супругов. Я хотела бы начать с такого примера, что я практикую семейное консультирование, и ситуация бывает очень частая, когда приходит женщина, прожив в браке лет 10, может быть, 7, и приводит на консультацию своего мужа и рассказывает о том, что вот брак у них не очень ладится, что муж не выполняет обещания, которые он дал, что вот он с работы приходит поздно, слова нежные не говорит, не водит ее в какие-то места замечательные. Вот, и выдвигается такой запрос: вот сделайте с ним что-нибудь, чтобы он снова стал хорошим, чтобы он стал любить, чтобы, в общем, сделайте что-то такое с ним, чтобы наша семья снова стала счастливой. И каждый раз я испытываю очень странное чувство при этом, когда смотрю, я думаю, неужели люди действительно верят, что они могут привести к какому-то магическому человеку, он немножечко подкрутит там мужу что-нибудь, да, там.
Как я сейчас на пульте кручу свои вертелки.
Да, какие-то вертелки там, шурупчики подкрутит, настроит мужа на нужную частоту, и он будет функционировать правильно. То есть странное представление о том, чем занимаются психологи. Но на самом деле Это ситуация типичная, и приходится очень долго разговаривать и с самой женой, да, и с мужем о том, вообще-то, что такое брак. Потому что в этой картинке нам что-то не достает от брака. Есть сильная женщина, у которой есть муж, такой на вассальной позиции вассала, который что-то перестал работать, нужно что-то отрегулировать его, чтобы он стал работать хорошо.
Вы знаете, мне вообще нравится эта ситуация, когда жена приводит мужа на консультацию. То есть это не обоюдное решение, это похоже на игру «мама-сын» или вот что-то такое. Для меня это так странно. Мне кажется, на консультацию нужно ходить исключительно, когда люди, оба супруга осознают, что есть какая-то проблема, или им нужна помощь, или им просто нужен совет, или они хотят узнать, ну, много есть причин, да, хотят узнать у более сведущих людей, там, немножко частичку их жизненного опыта перенять, но никак никогда один другого приводит.
Ну, к сожалению, это более часто встречающаяся ситуация, хотя, конечно, идеально, что оба хотят измениться и ищут пути, чтобы это сделать. Но иногда мужчина приводит, да, женщину, которая тоже что-то делает не так, для того, чтобы ее наладили и сделали ее хорошей женой. То есть вот почему часто это возникает? Потому что есть желание у человека, который занимает более лидирующую позицию, ну, традиционно это муж, чтобы все в семье осуществлялось по определенному плану, им задуманному, да. То есть, ну, либо семья там может быть, скажем, вот часто бывает такая ситуация, сейчас предпринимателей много, муж предприниматель, и он говорит жене: ты знаешь, для меня максимально будет идеально, если ты будешь бухгалтером. Она говорит: ну, не хочу быть бухгалтером, с деньгами все время, ну, как бы некомфортная это мне ситуация. Он говорит: ну, а кому еще я могу деньги доверить? Давай ты иди учись, узнавай людей в пенсионном фонде, узнавай всех во всех инстанциях, да, в налоговой инспекции, и это будет для меня идеальная ситуация. Ну и жена идет, начинает работать бухгалтером, хотя, может быть, она хотела быть там, не знаю, художником или домохозяйкой, да, но муж так удобно. И он настаивает на том, чтобы это было так. И даже если она периодически, ну, как правило, при сдаче отчетности начинает говорить, что я не хочу, я не буду. Вот муж воспринимает, ну как же так, как же так? Я же сказал, как бы ты должна делать то, что я сказал.
Мне кажется, это профессиональное насилие, вот честно. И я не согласна с такой позицией, потому что супруги, они должны слышать друг друга, нет? То есть если жена вопиет о том, что «не хочу я быть бухгалтером, милый, надоели мне твои цифры, запятые, нули после запятой, и вообще зарплату считать, и налоги считать, все, не хочу с этим связываться», у меня вообще мозг по-другому работает. Почему муж говорит «а как же так?» Ну, наймите кого-нибудь, не знаю.
Ну вот это же будет другой человек, да? Ему удобнее, чтобы она была бухгалтером.
А ей нет.
А ей нет. Ну, что здесь важно? Семейный бизнес, да, или ее какие-то там мечтательные предпочтения о том, кем она хотела быть. Ну, то есть вот всегда тот человек, который является более ведущим, да, такой в семье, более сильным, более волевым, иногда бывают женщины, мы уже говорили об этом, что русские женщины у нас сильные, тот человек пытается, ну, сделать так, чтобы вся семья, ну, функционировала как бы под него. И часто это происходит за счет другой стороны, когда какие-то интересы, ну, в данном случае профессиональные интересы, да, вот, изменяются в плане того, чтобы подчиниться мнению одному. И возникает такое, вот, как бы, с одной стороны, вроде со стороны кажется, что это такая сила семьи, они занимаются одним делом. Да, это семья, и они вместе в бизнесе, и они вместе в семейной жизни. А с другой стороны, ну, происходит некоторое подавление, как вы правильно сказали, желание вот второго супруга. И вообще вот мотивация подстроить человека под себя, она вот такая вот, ну, очень, ну, нехорошая мотивация.
Эгоистичная мотивация, когда хочется пойти по головам, и идешь по головам своей семьи.
Но вместе с тем она естественным образом проявляется. То есть человек привык вот так вот жить, да, и он считает, когда вот семья образуется, что дальше все будет так же, только еще лучше. В этом плане я часто провожу тестирование семейных пар, которые не семейных, а добрачное тестирование. Прошу нарисовать жениха и невесту, соответственно, как они представляют себе супружескую жизнь. Я говорю, ну, нарисуйте какую-нибудь картинку. Ну, есть у вас какой-то образ? И работа с метафорами, она вообще очень интересная. И вот и кто что рисует? Ну, кто рисует какие-то тропинки, кто-то рисует звезды. Но чаще всего рисуют лодки, да? Ну, потому что по жизни там плывешь, да? Вот такой часто встречающийся образ. И очень смешно смотреть. То есть чаще всего встречается та одна лодка, да, в которой муж стоит у руля, а женщина там стоит сзади с детьми. Ну, то есть, вот глядя на эту картинку, в принципе, все понятно, как человек себе мыслит существование. Реже, но тоже встречаются, что две лодки, которые раньше они плыли там разными курсами, теперь они вместе двигаются в одном направлении. Но, в принципе, они автономны, они могут как бы вот в разные стороны разъехаться. Но, тем не менее, вот когда смотришь на эти метафоры, да, сразу как-то сразу понятно становится, кто здесь главный, и какие желания, какие мотивы у этого человека есть вступление в брак? Какую бы вы метафору вы нарисовали, Эльвира?
Очень смешно, но я почему-то подумала про обеденный стол.
Так.
Обеденный стол на несколько человек. Я предполагаю, что это все-таки дети будущие. И получается, овальный стол, с одного конца сидит муж, с другого сижу я, а по бокам сидят дети, почему-то четверо. Ну, угу. Вот, наверное, потому что форма стола такая. Вот такая у меня метафора в голове.
Да, ну, это хорошо. Ну, совместная трапеза всегда помогает, да, и совместное пережевывание пищи – один из факторов единства всегда, который не всегда у нас…
Еда вообще сближает.
Еда сближает, безусловно. Ну, вот здесь общность есть какая-то, но нету в вашем рисунке какого-то очевидного главенства, да, что это вот… накрыто...
Какая-то равноправность, равноправие, я чувствую.
По обе стороны вы сидите, да, и распределенно между вами дети. Ну, понятно, да. Но хуже, когда человек считает, что вот, ну, мне важно найти женщину, которая бы меня обслуживала, да, и которая была бы мне удобной. И из этих позиций делается, ну, состоится брак. После этого, когда он приходит, например, на консультацию, он говорит, знаете, жена как-то не так работает, вот она должна делать мою жизнь прекрасной, а вот она что-то не делает, она что-то выдумывает, какие-то настроения у нее приходят. Ну, то есть вот представление о браке, когда оно строится с позиции, что должно быть все подстроено под меня, оно неизбежно приводит к разочарованию.
Так о чем я и говорю, что нужен компромисс, ну, нельзя так подавлять желание другого. И, наверное, все-таки мой стол, когда с одного края я, с другого мой муж, это символизирует о том, что в нашей семье мы очень часто приходим к компромиссам. Если есть какие-то проблемы, и он на одной стороне, я на другой стороне стала проблемного такого, то мы ищем пути решения такие, чтобы и он остался в выигрыше, и я. То есть, ну, понятно, что кому-то придется отказаться от чего-то, но тем не менее.
Ну, тут здесь просто вот вопрос, кому-то придется отказаться от чего-то. Есть такая замечательная...
И мне чуть-чуть, и ему чуть-чуть.
Фраза. Но мы можем дальше поговорить про стол, например, про то, что вы едите, да? У вас одна еда или разная?
Одна.
Одна, да?
Да.
А какая?
Салат и курица, не знаю. Но я представила стол, вы знаете, это, по-моему, картинка, наверное, из какого-то мультика. И вот этот стол у меня и в голове и возник.
Но это то, что он ест, или то, что вы едите?
Салат и я, курица, он, но едим вместе.
Ну, то есть салат на вашей стороне, а курица на его.
Да нет, ну у всех всего. Вот это опять, это, мне кажется, символизирует наш компромиссный вариант. То есть ему что-то нравится, мне что-то нравится, но делаем так, чтобы понравилось обоим.
Ну да, действительно, в этом есть доля истины, но часто бывает, что побеждает сильнейший. Вот фраза, которая мне очень понравилась, что брак – это чудесное объединение мужчины и женщины, когда они становятся одним существом. Проблемы начинаются с того момента, когда они начинают выяснять, кто же это существо – она или он.
Да, оно как-то навряд ли будет оно. Но сложно, сложно сказать, я понимаю. Да. Фраза глубокая.
Да. Ну, и здесь мы говорим о том, что вот мы выросли в системе, которая была очень так навязывала ситуацию, что из задачи есть только один выход. Вот, например, когда мы решали математику, да, или решали какие-то в нашем образовании поставленные учебные задачи, там всегда был верный ответ. Мы смотрели сзади учебника, да, и смотрели, правильно ли мы решили задачу или нет. То есть у нас было такое решение очень однозначное. Ты либо можешь правильно решить задачу, либо можешь неправильно решить задачу. Поэтому, когда мы по жизни начинаем решать семейные задачи, то у нас также такое решение очень категоричное. Либо будь по-моему, либо, да, ну, либо неправильно. И вот это категоричное решение, когда мы говорим об отношениях, оно очень пагубно действует на брак. Потому что всегда продавливать свое решение, ну, как вы понимаете, приводит к разрушению своих отношений между мужем и женой. И достижение вот этого компромисса, когда вы говорите, что может быть компромисс, уже это предполагает, что вы должны допустить, что есть больше, чем одно решение. Что, может быть, мы можем придумывать что-то другое.
Я понимаю, о чем вы говорите. Иногда мой муж не идет на компромисс, иногда он занимает эту позицию о том, что либо будет вот так, как я, это правильно, либо это будет неправильно. Но тогда очень забавно, и я всегда ему говорю одну фразу. Толя, люди важнее порядка. Ну, потому что люди — это ценность, а не порядок. Не то, как вещи разложены, не то, как мы привыкли, допустим, сидеть за столом, или кто как спит на каком краю кровати, ну, там разный момент. Люди всегда важнее порядка. Есть желание людей, а не желание вещей. Вот так.
Ну, это хорошо. И отношения, наверное, важнее, чем, да, чем желание свою волю навязать в данной ситуации. Но вместе с тем это достаточно сложно, потому что мы привыкли думать то, что правильное решение, оно совпадает с тем, как мы чувствуем. То есть в глубине души каждый из нас уверен, что мы-то знаем правильно. Вот, потому что ситуация, когда мы не знаем правильно, мы, как правило, идем на соглашение, мы, как правило, готовы прислушаться к другому человеку. Но если дело на принцип пошло, ну, мы же знаем, что за нами правда стоит. И поэтому мы боремся до конца, да, мы пытаемся отстаивать свою точку зрения по-хорошему, да, не очень по-хорошему. Ну и получается, что в браке вот насаждается то самое однообразие.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Дорогие друзья, пишите, звоните нам, рассказывайте свои истории, как у вас эта проблема, этот процесс протекает в ваших семьях. Напоминаю, мы сегодня говорим вот на какую тему. Единство в семье, не однообразие. И Татьяна Горбачева нам рассказывает, что это действительно значит. Татьяна, вот у меня такой вопрос. Единство в семье, не однообразие. Значит ли это, что есть семьи, которые воспринимают единство как недопустимый вариант? Вот, то есть я не понимаю конфликта. Почему они воспринимают это как однообразие, и что им мешает поменять в своей жизни какие-то позиции?
Ну, тема обозначает то, что некоторые люди не знают, как жить в многообразной среде.
То есть они привыкли только жить в среде, где все идентично им самим.
Да, все идентично. То есть есть какие-то заранее проложенные маршруты, которые являются правильными. А все остальное, то, что предлагается, да, или привносится другим человеком, оно заранее отвергается, потому что, как в уставе, да, вышестоящее лицо всегда право. Если оно не право, то смотри пункт первый. Я в этой связи вспоминаю очень смешную ситуацию. У нас был в детстве друг, сосед по лестничной площадке, такой очень интеллигентный мальчик, который много читал античных философов, вообще диалектически мыслил, такой был развитый. Он учился в МГУ, и он там пошел на военную кафедру. Вот. И на военной кафедре люди с таким тоже определенным менталитетом. И вот его поднимают и говорят, там, «Одиноков, расскажи, какие бывают прически?» Ну, он говорит, ну, прически бывают разные, они бывают мужские, женские. И ему этот старшина или кто там был, майор, говорит, что запомни, есть три прически. Борш, бокс, бобрик и ёрш. То есть вот в понимании этого майора, товарища майора, да, у него было только три возможных варианта.
Бокс, бобрик и ёрш.
Да, вот, и все остальное, оно вообще не относилось к прическам. Наверное, все остальные люди, которые носят другие прически, в том числе женщины, они не вписываются в этот стереотип. Поэтому вот это желание поменять супруга, которое вообще-то очень сильно есть, особенно у женской половины, оно принципиально неверно.
О, это же та самая фраза, что мужчина надеется, что после свадьбы жена никогда не изменится, а жена надеется, что после свадьбы муж изменится. Вот это заблуждение, в котором приходится разбираться первый год брака, мне кажется.
Ну, некоторые гораздо дольше пытаются осуществить эти замыслы. И мне нравится, что Джон Грей, который написал «Мужчина с Марса, а женщина с Венеры», он с такой завидной долей иронии называет женщину комитетом по усовершенствованию всего. То есть в женщине все время есть идея сделать все лучше.
Да, он вот. Прав.
И, к сожалению, вот мужчины тоже попадают в поле усовершенствования, поэтому женщина все время думает, вот как же можно усовершенствовать эту модель и что-то вот изменить.
Но я не скажу, что это плохо. Нет, нет, нет. Потому что после свадьбы мужчина получает бонусы. Ого-го, какие? В виде борщей, в виде чистоты и порядка, например, в виде выглаженной выстиранной одежды. Ну, если берем классический, да, устрой семьи. Так что я думаю, что мужчина-то радоваться должен такому. Просто женщина тоже должна границы знать.
То есть она должна чуть-чуть менять, да, только в плане причесок.
Да, да, я думаю так. С характером все гораздо сложнее. Лет через 20, может, она добьется каких-то результатов. Я смотрю на своих родителей. У меня замечательные родители. Родители, недавно было 25 лет брака у них. Я смотрю и думаю, ну, во-первых, 25 лет – это стаж, скажем прямо. Это
серьезная, да.
Это серьезная дата. Я понимаю, что мне 22 сейчас. В общем, это ого-го, нам бы сто лет только тоже вместе прожить. А во-вторых, я просто смотрю и понимаю, я вспоминаю детство, сколько они там боролись в плане характера какого-то или черт характера, друг друга постоянно в чем-то, ну, не укоряли, а вот выказывали на свет вот это недовольство. И сейчас прошло 25 лет, и я вижу, что они живут душа в душу. Я думаю, неужели 25 лет понадобилось для того, чтобы наконец-то понять друг друга и услышать? Для меня это шок.
Да, но, к сожалению, это простая истина, что невозможно изменить другого человека, она не сразу как-то доходит до нашего сознания. Мы знаем ее теоретически, но практически все время пытаемся, чтобы наш супруг стал, ну, в чем-то лучше, да, ну, меньше, менее неряшлив, да, или более аккуратен в словах. Или, например, такая вещь, которая очень смешная, но она тоже встречается в супружеских конфликтах. Один человек более пунктуален, а другой человек менее пунктуален.
И вот это ждать, это же...
Причем бывает так, что один пунктуален в одних вещах, а в других не пунктуален, да? Потом наоборот. Вот я сегодня разговаривала со своей одной родственницей, она говорит, что я когда готовлю, я не очень заморачиваюсь количествами граммов, да? А когда муж начинает делать, ему нужно точно вымерить. То есть вот если там сказано 175 граммов, это не 170. Вот. Она говорит, когда я готовлю, мне вообще, ну, как бы 170-175, это принципиально не влияет на продукт.
Да, хоть 200. Да.
Да. А он говорит, что это нарушение рецептуры, потому что тогда соотношение веществ становится другим и не соблюдается рецепт.
Он, случайно, не шеф-повар?
Он не шеф-повар.
Потому что если бы он был шеф-поваром, я бы как бы поняла и приняла бы его позицию. Так интересно.
Вот. Но это просто определенные установки, которые есть у человека. Да? Может быть, в каких-то вещах, в которых он более сведущий, он более гибкий. Но, как правило, это какой-то склад. Да? Кто-то более аккуратный, а кто-то менее аккуратный. И это может быть не то, что они на противоположных полюсах этого, да, находятся, один совсем грязнули, другой чистюли. Нет, у них может быть просто развлечение. Но тем не менее, тот, который более аккуратно, он все время говорит, ну что ты набрасываешь все время, ну разве так можно? А тот, который более творческий, скажем, да, он говорит, что у тебя так, как у педанта, все сложено, да. То есть вот эти вещи, они приводят к тому, что вот люди все время в притирке, они начинают как-то говорить, что ну ты что, не можешь, что ли, убраться? Да, конечно, я могу убраться, мне это не надо. Если у меня вокруг творческий беспорядок, да, и все на полу разбросано, меня ничуть не беспокоит. А живут-то они в одной комнате. И вот пусть в мелочах, но вот эта работа друг на другом, она все время идет. И несмотря на то, что 25 лет – это стаж, и какие-то изменения приходят, как правило, значительное улучшение происходит в тот момент, когда люди отказываются от того, чтобы работать друг на другом. И происходит это иногда даже не в первый год жизни, иногда, может быть, позже, когда люди говорят, ну, понятно, значит, ничего с ним не сделаешь. Вот он, как он был такой неряшливый, или наоборот, как он был такой педант, да, наверное, вот так это останется. На самом деле, вот этот момент принятия – это очень освобождающая такая ситуация, когда с которой начинает реально происходить изменение. Потому что в этот момент супруг тогда начинает говорить, хорошо, а что я могу сделать для того, чтобы нам жить было лучше? Вот этот вот поворот из того, что поменять супруга, на то, что поменять в себе можно, чтобы было лучше, он какой-то вот критический. И он приводит к тому, что отказываются от мечты, то, что муж у тебя будет полное совершенство, да, и начинается работа такая над практикой жизни, над тем, чтобы усовершенствовать свою реальную ситуацию, но в той мере, в которой это подвластно вашим изменениям.
Я когда жила одна, у меня был мой рабочий стол и доска такая, пробковая. Я туда разные заметочки, в общем, по работе клеила и так далее. Когда мы стали с мужем жить вместе... Ну, во-первых, у меня сменился вид деятельности, мне уже не нужно было столько работать дома, и я как-то поменялась, в общем, с ним столами. У меня теперь маленький стол, а у него, собственно, мой большой. Количество сувениров, количество разных заметок, разных бумажек, разных визиток, фотографий, чего только нет. Это нарастало. А дело в том, что пыль-то протираю я, и вот да. Я ему говорю, ну, давай мы это сложим все и уберем. В общем, у братья он согласился только коллекцию ретро-машинок СССР, понимаете?
Она была... Под стекло.
Да, да, да. Убрать, чтобы... Потому что я когда протираю, один раз я уронила машинку и отломала у нее дворник.
Ой, это серьезно.
Да, он не ругался, ничего, но он посмотрел и говорит, ладно, я согласен убрать эту коллекцию. В общем, на что-то, но пошел. Так что я понимаю, что такое творческий муж. У меня муж-фотограф. Творческая личность — это очень не относится с порядком, мне кажется.
Ну, наверное, разные тоже бывают творческие личности. И на самом деле, умение жить в состоянии неопределенности, в состоянии хаоса, это тоже, вот, я считаю, какой-то определенный дар, который не всем людям, не у всех людей есть, поэтому в некоторых ситуациях, например, в критических ситуациях, может, даже это играет на плюс.
Согласна.
Но тем не менее, вот... отказаться от идеи переделывать того, с кем ты живешь, да, потому что правда состоит только в том, что поменять можешь только себя. Но нам всем не хочется это делать, да. И когда вот, например, в консультировании эта женщина привела мужа, я говорю, ну а что вы можете сделать ради того, чтобы атмосфера у вас в доме изменилась? Ну, вообще-то не очень радостно приветствуется, потому что она говорит, ну, я-то тут при чем? У меня-то все хорошо, как бы вот, помогите ему, чтобы он услышал.
Да, ты у мужа спроси, хорошо все у тебя или не очень хорошо, а тут мало ли что.
Вот, поэтому приходится разговаривать и помогать им увидеть друг друга со стороны, да, увидеть какие-то вещи, которые реально можно поменять в их образе жизни, да, в том, как они проводят время, как они общаются, для того, чтобы вот это многообразие, оно было раскрыто. И на самом деле, если мы смотрим и видим, что супруги разные в каком-то отношении, один пунктуальный, да, чистюля, второй более творческий, глядя на семью в совокупности, это получается в плюс. То есть у них есть способность приводить все в порядок, но у них есть способность творить, когда много всяких вещей. Только редко кто рассматривает это с такой точки зрения.
Мне очень повезло, что, дорогие друзья, я являюсь ведущей этих эфиров, потому что три раза в неделю я слушаю советы, черпаю из этих эфиров много полезной информации и стараюсь применять в нашей семье. Пока наша семья молодая, мне кажется, ее гораздо проще переделать.
Но хорошо, что это так, поэтому вот увидеть, когда эти стороны являются сильными, да, и в ситуации, которая требует вот этих сторон, с радостью говорить, ну а вот теперь твое время, давай посмотрим, как может это вот креатив твой раскрыться. И ценить это как некоторую драгоценность, что ваш супруг, он другой. Ну, есть такое достаточно уже известное выражение. Воспринимать те черты, которые в супруге отличные от вас, как дар. То есть они зачем-то нужны, они зачем-то важны, и будет время, когда этот дар сработает, как некоторая способность, которая будет реализована. Поэтому вот интересно, что иногда те черты, которые мы воспринимаем как негативные, представить... как то, что может очень сильно понадобиться вам. Например, муж молчаливый, да? Обычно это рассматривается как негативная часть, женщины хотели бы поговорить, а муж молчаливый. Но есть ли какие-то в этом плюсы? Есть ли какие-то ситуации, в котором лучше молчать, чем говорить? Да, или есть ситуации, в которых это молчание, оно играет на плюс вашей семье. Ну, то есть вот попробовать переоценить свою оценку другого человека и смотреть те способности, те дары, тот склад, который у него есть, как богатство, которое в вашей семье существует.
Можно, да, еще пример один привести опять наподобие нашей семьи? Я думаю, муж мой не будет против. Вот вначале вы говорили про жену бухгалтера, да? У нас кейс такой был, такая история. Когда я с Толей, еще до брака это было дело, он у меня был фотограф, и он не очень следил за съемками, и произошло наложение, накладка одной съемки на другую. Я ему сказала, давай я их буду вести. Ну, в общем, с тех пор я их так и веду, и вот это один из маленьких примеров того тандема, когда удачно совместились его творческие способности и мои...
Организаторские такие.
Да, да, организаторские, циферные, можно так сказать. Удачный пример, мне кажется.
Да, но при этом надо оставаться вот в русле своего дара, да, и воспринимать то, что не то, что он не умеет это делать, что он плохой, да,
да,
а то, что я могу на самом деле усилить его, а то, что он прекрасно делает, фотографирует, я могу способствовать этому, если я помогу ему этот процесс организовать, сделать его более понятным по времени, да, по цифрам и так далее. То есть вот действительно удачный пример, и можно вот подумать о том, как в вашей семье это реализуется, чем вы дополняете друг друга, да, какие есть стороны, например, которые мешают вам воспринимать это как единство, да, и как простроить вот эти отношения так, чтобы сильные стороны одного из супругов дополняли другого супруга. Вот было бы интересно, как практически в ваших семьях вы реализуете эти задачи, поэтому звоните, будем рады слышать вас в эфире.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, дорогие радиослушатели, звоните, пишите нам, рассказывайте о том, как в вашей семье вы справляетесь с неоднообразием, как вы выстраиваете свое единство. Нам будет очень интересно услышать ваши истории.
И мы сегодня говорим о том, как лучше справляться с разными сторонами, которые есть у супругов, и как созидать вот это единство. На самом деле, я думаю, что наша культурная среда, наши социальные изменения, которые сейчас произошли, они очень сильно влияют на нас. Что раньше всегда считалось, что муж – это глава семьи, и женщина, она как бы безлико вставала на позицию мужа и включалась в то, чем он занимается. И это было единственным правильным решением. Сейчас мы видим, что мир вообще стал гораздо более разнообразным. И браки, которые сейчас совершаются, это люди, часто представители разных культур, люди, которые выросли в разных семьях, люди, которые приносят туда багаж разных знаний, образований. И часто вот считалось так, что наиболее стабильные браки – это те браки, в которых супруги похожи. То есть чем больше у вас похожести, тем более успешен у вас брак. Тем не менее, вот последние исследования, которые были сделаны в этом отношении, показали то, что вообще не похожесть делает брак крепким, а умение справляться с трудностями, умение справляться с разными ситуациями, которые возникают.
А чем больше вы не похожи, тем больше вариантов вариантов, как справляться с этими трудностями у вас будет, правильно?
Да,
я
но
понимаю?
Это действительно такая задача для, может быть, так можно сказать, сложной такой, но очень творческой работы. Потому что в каждой семье у нас разные наборы талантов, способностей, каких складов, характера. Но и в каждой семье эта мозаика может быть сложена по-разному. Поэтому не часто люди думают о том, что вот наша семья, она там уникальна, да, и наша семья занимается творчеством. Но на самом деле, если мы воспринимаем наши взаимоотношения друг к другу как поле для деятельности, то это очень хорошее место, куда можно приложить нашу выдумку, наш креатив, наши способности и придумать именно такую комбинацию, такие отношения, такое взаимодействие, в которое бы сильные стороны каждого из супруга играли. И, безусловно, вот в парах, в которых супруги сильно отличаются друг от друга, ну, эти задачи немножко сложнее, но вместе с тем они очень решимые. И я уже упомянула исследование, это исследование, которое опубликовалось, дело широко известно, так, Джон Готман, его книжки у нас опубликованы, и «Карта любви», и другие книжки. Он говорит о том, что семьи, которые пришли к умению выстраивать свои отношения, несмотря на различия, несмотря на разницу взглядов, они оказались более крепкими. Причем иногда это выстраивание было очень эмоциональным, то есть они могли кричать, да, но они приходили к какому-то консенсусу, или они могли спокойно говорить, то есть эмоциональность не является как бы залогом успеха-неуспеха. Но есть большое количество пар, где люди разные по возрасту, да, по социальным условиям, по национальностям, но, тем не менее, они как-то вот на этих волнах жизненных легко преодолевают эти трудности, и даже после горячего выяснения отношений остаются любящими, преданными, вот, и готовыми дальше идти по жизни. В его книжках он описывает, какие есть черты, которые помогают на самом деле это сделать. И одной из черт, о которой мы сегодня говорим, это, в общем-то, он говорит, что вне зависимости от того, что происходит, какие ситуации складываются и насколько вы довольны или недовольны тем, что происходит, надо уметь говорить о том, что происходит, и как бы поворачиваться лицом друг к другу. Потому что часто, когда человек сталкивается с непониманием, да, или то, что он, например, трудится, а супруг не видит вклады, которые делает. Ну, жены, например, они там вечером изобретают всякие блюда, да, а муж приходит, как бы съедает, не глядя на тарелку, и уходит. И она, у нее остается впечатление, что, например, он игнорирует ее каким-то образом. Так вот, Готман говорит, что научиться, ну, называется, протягивать друг другу руку, такой термин, да, научиться друг другу протягивать руку, восстанавливать свои отношения в любой ситуации, в которой оказывается семья. Мне кажется, это очень важно для созидания единства, потому что в этом предложении звучит то, что семья является главной. Не конкретные интересы, да, не конкретная позиция супруга тому или другому вопросу, но именно ваше семейное положение. Что изменится, если то, что вы докажете, что вы прав в этом споре? Ваша семья проиграет несколько очков.
Какая разница? Ну, это картинка такая ходила. Не очень, может быть, правильно, но тем не менее. Какая разница, что ты прав, если твоя женщина плачет?
Да, ну это так, по отношению к мужчине, да. Uh-huh. А, да, вы можете доказать то, что у вас аргументы все подобраны логически, но вместе с тем ваше доверие, ваши взаимоотношения окажутся под угрозой. Поэтому вот умение находить какие-то слова, да, даже когда ситуация сложная, когда вам больно, не выключаться из общения, а делиться какими-то вещами, которые иногда хочется оставить при себе. Ну, то есть вот находиться постоянно на связи такой, вот не разрывать, не перекрывать вот кислород вашим отношениям. Вне зависимости от того, что вы согласны с тем, как поступает ваш супруг, не согласны, но вести вот этот постоянный диалог, постоянное общение, постоянное соотнесение тем, что происходит в ваших жизнях. Ну, то есть вот, мне кажется, с одной стороны, это понятно, а с другой стороны, на практике это очень сложно. Потому что когда, например, меня обидели, я естественным образом замыкаюсь в себе. Я думаю, ну и ладно, ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, да, как в этой.
Да-да-да. Вот. И горшки у нас теперь тоже будут разные.
И не играй в мои игрушки больше, да.
Да.
Вот. И кормить я тебя больше не буду, да, и стирать я тоже не пойду. Вот, а это естественное желание отмежеваться от всего того, что нам приносит боль. То, что Готман говорит, он говорит, не делайте этого. Даже если вам некомфортно, даже если вам что-то вас беспокоит, оставайтесь открытыми друг к другу. То есть, мне кажется, вот это вот умение слышать друг друга, которое отсюда возникает, оно крайне важно для того, чтобы созидалось вот это единство. Иногда нам хочется уши закрыть, да, иногда нам хочется, что это за ужас, который нам супруг несет, да, или что эта информация
хлопнуть
совсем...
Хлопнуть дверью, уйти куда-нибудь в другую комнату, или пойти погулять, или встретиться с друзьями, лишь бы не общаться со своим,
да,
супругом.
Но именно вот в этот момент очень важно именно с этим супругом общаться. Очень важно не уходить из этого контакта. И на самом деле эта рекомендация даже, ну, в большей мере относится к мужчинам, потому что у них, как мы говорили, стресс вызывает реакцию, что им нужно держать себя в руках, и они часто отстраняются. Вот быть готовым не рубить отношения, да, не прекращать вашего разговора, может быть, взять какую-то паузу, может быть, сказать, что, дорогая, давай мы с тобой там через некоторое время поговорим, но не уходить из семейной коммуникации. И второе – это ну, желание, настроенность на то, что вообще-то семейная жизнь – это очень долгий процесс. Вот мне понравилось то, что вы сказали, что 25 лет, да, что это хороший итог, который достигается.
Столько было прожито, столько конфликтов было разрешено, столько счастливых моментов было вместе пережито. Я просто не представляю, как теперь… Ну, они не смогут теперь друг без друга. Это вот тот самый момент, когда они действительно понимают, что они одно целое. Может быть, этому поспособствовало то, что как раз я, как третий член семьи, отделилась от семьи и вышла замуж, и они еще больше смогли именно на друг друга посмотреть.
Сосредоточиться, да.
Но это стаж.
Да, но это результат очень-очень многих, да, всяких ситуаций, через которые они проходили вместе. И, к сожалению, сейчас вот наблюдается тенденция, то, что молодые люди часто не рассматривают брак как нечто длящееся до конца своих дней. Да, они говорят, ну, схожу замуж. Да,
посмотрю, как там, не понравится, уйду.
И мне говорят, что даже есть определенная терминология, особенно у девочек, которые выросли в семье с одной мамой, что необходимо сходить замуж. То есть вот ты сходил и вернулся, да, вот такая вот. Когда мы таким образом относимся к браку, то естественно, что каждая трудность будет восприниматься как признак конца. Вот, ну, наверное, уже теперь можно уже избавляться от этой неприятной обязанности быть женой. А в этом плане очень важно помнить, что это не такая не спринтерская дистанция, это стайерская дистанция, это марафон. Вот. И тот спор, который вы сейчас ведете по поводу того, там, помыта посуда или не посуда, или не помыта, вот насколько он важен в перспективе, что вам нужно прожить там, 30 лет друг с другом. Если мы берем цель именно на долгое совместное существование, на совместное существование в старости, да, то, может быть, этот момент он не столь существенным. Где-то можно уступить, да, где-то можно передоговориться, как это сделать.
Я уже приводила эту цитату в пример в одном из эфиров, по-моему, с Сергеем Толоконниковым, но, тем не менее, она актуальность свою не потеряла. Писатель один, Эрих Мария Ремарк, в своем произведении «Триумфальная арка» написал: «Немногое на свете долго бывает важным». Вот когда ты часто повторяешь себе эту фразу во время каких-нибудь споров, стрессовых ситуаций на работе, где бы ни было, просто немногое на свете бывает важным долго. Да, и все, и отпускает. Вот правда, и ссориться не хочется, и переживать не хочется, потому что послезавтра, через неделю ты об этом и не вспомнишь. А сейчас ты тратишь столько сил. Ну зачем?
Да, ну еще одна фраза, которая мне помогает, по-моему, не могу сказать, кто автор, что нужно думать о том, какую степень беспокойства ты можешь себе позволить.
Шикарная фраза, просто шикарная.
Вот, потому что когда мы гневаемся, когда мы находимся в запале, хорошо остановиться и сказать, что ну а я могу вообще тратить столько энергии. Да, если ты не можешь тратить столько энергии, то, пожалуйста,
не трать. Да.
И это является тем, что останавливает часто в пылу гнева от каких-то крайних реакций. Поэтому вот если мы относимся к супружеству как к чему-то серьезному, если мы относимся это к тому, что длится долго и вообще требует укрепления постоянного, то, может быть, вот эти незначительные вещи, их можно решать как-то более конструктивно. Есть больше, чем один вариант ответа. Да? И хватит тратить силы на бесполезное, на то, чтобы поменять другого человека. Подумайте о том, что может быть изменено в вас. Какой шаг вы можете сделать, и тогда, возможно, второй человек изменится, глядя на ваши изменения.
Хочешь изменить мир, измени себя.
Да, но ох, как это трудно, да?
Да, невероятно. Я буквально вчера разговаривала на эту тему со своей подругой. Она тоже, кстати, недавно вышла замуж, она переживает все вот эти моменты. И мы разговаривали о том, что да, надо менять себя, но при этом и желания иногда, если уж быть откровенными, нет. И сложно над собой работать. Всегда сложнее, чем над другими.
Но то, что мы делаем над другими, оно вообще абсолютно бесполезно. Очень редко, когда приводит к тому, что другой человек меняется к лучшему. Ну, напортить мы всегда можем, да, это легко. Вот. А сделать так, чтобы другой человек изменился к лучшему, это сложно. Даже если мы говорим о детско-родительских отношениях, да, уж когда мы применяем это к супругу, то это становится сверхзадачей.
Да, испортить. И фраза такая есть. Мудрая свекровь всегда своему сыну вот что скажет. Ты когда женился, ты жену себе хорошую брал. Кто ж тебе ее испортил-то? Вот и подумай, кто.
Да, кто ее испортил. Поэтому, что и здесь нужно помнить, что семья – это система, да, то есть то, что вы поменяетесь, если вы поменяетесь к лучшему, неизбежно приведет к тому, что изменится ваша семья тоже к лучшему. Поэтому это работает, и это работает только из позиции изнутри. То есть если я хочу, чтобы вся семья моя вставала на зарядку, хватит бубнить, вставайте раньше, идите в парк. Нужно...
Встать и идти, идти самой или самому.
Да, и через года два к вам потянутся другие люди.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Сегодня у нас такой эфир в тишине. Нам никто не звонит, не пишет, не рассказывает свои истории. Дорогие друзья, мы все еще ждем, по-прежнему ждем. Делитесь вашими впечатлениями, делитесь вашими жизненными ситуациями. Будем ждать ваших сообщений и звонков.
Да, и я хотела бы на последних вот этих минутах поговорить о том, каким образом это единство все-таки вот созидается. Да, мы говорили о психологических каких-то моментах, перестать другого менять, стараться находить какие-то решения творческие, которые учитывают сильные стороны. Но также есть и практика жизни. И практика – это то, что в семье хорошо иметь такие традиции, в которых вы что-то делаете вместе. Но еда – это одна из таких традиций. То есть хорошо бы, чтобы семья вот за тем самым столом сидела и кушала одно блюдо, и это делала вместе. Вот сейчас это становится на самом деле сложновато, потому что ритм жизни у разных членов семьи разный. Да, кто-то рано уходит в школу или там на работу, кто-то поздно приходит, и не всегда получается, что это время есть. Но это время очень ценное, и хорошо бы в это время не просто сидеть, да, и кушать, как бы вот чисто физиологически мы вместе жуем, да, у нас единство созидается. Но это время использовать.
Единство клацканье зубами.
Да. Но в это время хорошо поговорить о том, что существует, что происходит у вас, да, что сегодня было, что нужно обсудить, какие есть вопросы. То есть использовать это время для такого общего общения. Что еще? Какие-то вещи, которые вы можете делать приятные. Ну, это, наверное, большей части досугу относится, да? А если мы говорим о супругах, вот как давно вы с супругом вдвоем ходили куда-то, вот приятно проводили время?
Мы ходили в кино недели две назад, но я понимаю, что сложно иногда вечерами куда-то выбираться, потому что мы устаем. Я пошла на другую хитрость. Мы очень любим настольные игры, очень любим. И у нас тут недалеко, кстати, по пути домой есть магазин настольных игр. Я, значит, зашла, 4 штуки купила, пришла домой.
Серьезно, 4 штуки?
Да. Пришла домой и говорю: муж, смотри. Но радости было много, и у меня, и у него. Еще игры оказались очень хорошие. В общем, играли сами, на следующий день встречались с друзьями, подключились своих друзей. В общем, есть варианты провождения досуга, и это полезно.
Да, на самом деле достаточно много даже занятий внутри дома. То есть,
конечно,
не обязательно куда-то идти. Но когда вы идете, так же, как совместное пережевывание пищи, совместный поход тоже в нас единство складывает. Хорошо эти вещи планировать. Не часто нам это удается, но если вы в календаре своем забиваете время там на семейный вечер, пусть это будет раз в неделю, да, но вы куда-то вылазите из дома, из норки своей, идете гулять или идете там, я не знаю, искать итальянские сапоги, это больше женский вариант, да, когда она мужчину подвязает, или вы идете к друзьям вдвоем, да, когда это приятное времяпровождение. То есть что-то планировать, что просто вот течение жизни отмечает. Это как свидание. Вот, если молодые люди не будут до свадьбы друг друга видеться, то взаимоотношения у них просто никак не разовьются. Если мы говорим о семье в целом, как не только о жене и муже, но и о детях, соответственно, должно быть время, когда муж с женой проводит, да, должно быть совместное время, когда дети тоже включены. В этом плане прекрасное предложение насчет настольных игр. Сейчас их уйма-уйманная. И в интернете, и везде. И сейчас это очень популярно.
И детей можно подключить, если есть семьи, вот, которые с детьми как раз. Мы-то да. без детей
ну,
пока.
Есть игры на всякий разный возраст. Да, есть на совсем младший возраст, есть постарше. То есть дети включаются. У меня тоже девочки-подростки с удовольствием играют в игры. У нас тоже уже такая серьезная коллекция. Можно антикафе открывать.
Вполне.
Потому что все время играют и говорят, ой, а вот еще новая вышла какая-то игра, там новый принцип. Вот, и все мы тоже играем периодически. И, конечно, то, что уже традиционно известно, это праздники. Ну, то есть какие-то традиции празднования. Это не обязательно еда, на самом деле. У нас часто вот все праздники – это еда. Опять же, пища важна, да? Но можно придумать что-то другое. Сейчас стали очень разные праздники проводиться для тех людей, которые, ну, для именинников, для младшего, да, возраста, но можно делать что-то в компании более креативное. Поехать на природу, да, провести какой-то там квест, как их называют, или кто-то в боулинг идет, да, но есть интересные вещи, которые можно делать. И если мы помним о том, что в каждом взрослом скрыт ребенок, то вообще взрослые наслаждаются этим мероприятием ничуть не меньше, чем дети, которые включены в этот процесс. И это тоже созидает единство. Потому что это очень грустно, когда семья в таком расширенном составе собирается только на свадьбу, там, на серебряную свадьбу, на похороны. Ну, должны быть какие-то более позитивные, каждодневные встречи. Там, я не знаю, может быть, начало учебного года, конец учебного года. Какие-то выберите себе вехи, которые могут стать праздниками в вашей семье. Я уже говорила, по-моему, кто-то Рождество празднует какими-то необычными способами, кто-то выезжает там, я не знаю, приурочивает какие-то юбилеи, которые, ну, как бы более часто происходят. В юбилей мы там празднуем, выезжаем за город, там, я не знаю, на лыжах кататься. Но есть масса всяких возможностей для того, чтобы вот пережить это событие вместе.
И я тоже позволю себе дать такой небольшой совет из жизненной практики. Если есть классические праздники, например, там Новый год, Рождество и так далее, и у вас выпадает рабочее, допустим, есть люди, которые работают в эти дни, постарайтесь сделать так, чтобы вы не работали, потому что ваша семья, во-первых, будет по вам скучать, во-вторых, ну, это нехорошо. Есть семейный праздник, и вы просто должны расставить приоритеты, что для вас важнее.
Да, к сожалению, сейчас с разными графиками работ получается, что не всегда люди все попадают, но это очень важно. И со временем люди ценят это все больше и больше, и поэтому старшее поколение особенно приветствует всякого рода праздники. Поэтому те, кто в более младшем поколении, тоже участвуйте в семейных торжествах. Это очень важно. Ну, и я хотела бы закончить, наверное, тем, что единство – это то, что созидается. Это одна из тех вещей, которые очень важны, но вместе с тем они не приходят сами собой. Это то, над чем нужно работать, да, это то, на чем нужно вкладываться. На самом деле это звучит как некоторая там сложность, но это может быть чем-то очень интересным. А что мы можем сделать с семьей еще? Да? А что мы еще не пробовали? Сейчас много есть в индустрии и развлечений, да, и каких-то интересных вещей. Огромное количество музеев, парков. Сейчас, вот, ну, я не знаю, в Москве, может, в других местах это тоже имеет место. Но я в Москве вижу просто огромное количество площадок, которые сейчас стали доступны.
Да.
Катки, какие-то библиотеки, которые есть в парках. Много мероприятий всяких, концерты, выставки. Это то, что может помочь вашей семье сделать досуг приятным, и вместе с тем это будет то, что вы переживете вместе. Вот это совместное переживание жизни, совместное переживание положительного, оно как раз является тем топливом, на котором созидается единство. Ну и, конечно, быть открытым друг к другу очень важно. Не уходить в себя, не делать из себя затворника, обиженного на всю жизнь. Если нужна помощь, обращаться к вашим дорогим и любимым, да? Если нужен разговор, значит, нужно идти на него, несмотря на то, что это кажется очень-очень страшно. И единство, на самом деле, это не однообразие, это то, как бы, что у меня вынесено в заголовок передачи. Единство – это когда много-много разных вещей собрано в одно. И они создают букет, они создают неповторимый облик вашей семьи. И вот я хорошую нашла цитату, которая мне понравилась. Она, на самом деле, вовсе не из, не из книжки по семье, а есть Стивен Ковин «7 навыков высокоэффективных людей». Такая про менеджмент, про развитие себя. Но, тем не менее, он там тоже проходится по теме единства и многообразия. Он пишет: «Неуверенные в себе люди считают, что действительность должна приспосабливаться к их парадигмам. Они испытывают огромную потребность уподоблять других себе, навязывать им свой стиль мышления. Эти люди не понимают, что вся сила отношений заключается в существовании другой точки зрения. Одинаковость не есть согласие. Однообразие не есть единство. Единство или согласие – это взаимодополняемость, а не одинаковость. Одинаковость не стимулирует творчество, а порождает скуку». В этом плане семейная жизнь, где много-много разных людей объединены одной кровью, объединены одним совместным проживанием, одной семьей, она рождает просто неограниченные возможности для творчества, для построения каких-то интересных траекторий развития вашей семьи. И мне кажется, ну, это дает позитивный взгляд на ваши отношения.
Надо ценить то, что мы все такие разные.
И то, что эти конкретно люди являются членами вашей семьи. Потому что каждая семья – это своеобразие, да, людей, которые собраны. Каждая способность, которая есть вот у вашего супруга, да, или у ваших детей, это, ну, очень уникальная вещь. И она привносит вот в вашу семью определенную атмосферу, определенные таланты и определенные возможности. И я могу только пожелать, чтобы эти возможности были раскрыты, и чтобы как можно больше времени вы проводили вместе, чтобы это время было интересным, познавательным, чтобы вы учились в этом времени полагаться друг на друга, общаться так по-настоящему и создавать вот это единство, о котором можно будет спустя 25 лет, вот, наверное, возвращаясь к этому событию, сказать, что ой, как это было здорово, да, и наши отношения стоили тех трудностей, тех разногласий, тех споров, которые были все преодолены.
Большое спасибо, Татьяна, за такой прекрасный эфир. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, что были с нами. Скоро с вами услышимся. И мы желаем вашей семье, чтобы вы ценили друг друга и разные качества друг друга, и работали над собой. Счастливо!
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио «Теос».